В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Мы начинаем программу «Успех». У нас сегодня Любовь Казарновская в студии. Добрый вечер, Любочка. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте сразу послушаем музыку.
С удовольствием.
Хочется прекрасного.
С удовольствием.
Давайте.
Будет звучать моя любимая ария. Это композитор Каталани, ария Валли.
Давайте послушаем. Блестяще. Спасибо. Любовь Казарновская специально для вас спела прямо в прямом эфире. Я следила, кстати, вот за тем, как слушает Любовь свою фонограмму. Я так понимаю, что те же самые мышцы, они
абсолютно
напрягаются,
абсолютно,
которые сейчас пели.
Конечно, конечно.
Никуда,
всегда,
никуда не деться.
Всегда. И всегда каждый раз с критической оценкой заново.
Мы сегодня послушаем еще музыку. Надеюсь, что у нас разговор будет более оптимистичный, чем предыдущий, поскольку предыдущий у нас был посвящен утечке мозгов. А сейчас получается, что по утечке талантов. Но на мой вопрос, не знаю, где предпочитает работать оперная звезда Любовь Казарновская, конечно, она скажет, что предпочитает работать на родине. Да?
Безусловно. Вы знаете, и я скажу почему. Это совершенно не в плане кокетства, потому что многие говорят, что предпочитают работать на родине, а работают за рубежом. А, дело в том, что так как твоя публика, твой народ, так сказать, люди, которые с тобой воспитаны в одних культурных ценностях, тебя могут понять, наверное, никто так тебя понять не может. Потом мы общаемся на родном слове. И даже если я пою репертуар иностранный, все равно какие-то подводки к концерту, объяснения, мои личные впечатления, они все равно в одной системе ценностей. Поэтому любовь нашей публики, конечно, ее надо заслужить, я вам должна сказать, потому что наша публика очень разборчива, очень понимает. Особенно публика поколения, где-то которым сейчас между 40 и 50. И уже тем, кому 15-25, для них классическая музыка – это уже что-то совершенно устаревшее, нафталинное и прочее. Для многих, не для всех, естественно. Но вот для публики, для которой действительно, которая воспитана в этой системе ценностей, которая выросла в театрах, в концертных залах, для которой это было частью жизни, для них петь – это одна радость, одно удовольствие. Ты выходишь, когда в наши концертные залы – ты ощущаешь от публики вот такое тепло, вот идет такое энергетическая такая волна любви. Это очень здорово. Это не купишь ни за какие деньги.
А такое понятие, как русская школа вокальная, существует?
Вы знаете,
нет?
Я всегда говорю, и это, в общем-то, сказать, не мое открытие, а это абсолютно говорили для меня, до меня великие люди, люди, понимающие и знающие историю, традицию оперного искусства. Есть одна школа, хорошая. Школа, основанная на правильном дыхании, школа, которая дает звонкость и полетность голоса, это старая итальянская школа. А есть исполнительские традиции. И есть, конечно, очень сильная русская исполнительская традиция, основанная на нашей музыке. И основал ее Михаил Иванович Глинка, потому что он основоположник как бы русской классической оперы. И Глинка основал свою школу. Он сам учился пению и основал свою школу именно отношение к языку, формирование русских гласных, формирование русского слова, акценты верные, языковые, стилистические. Это так важно. И когда мы, конечно, обращаемся к Глинке, мы прежде всего говорим о том, что Глинка со словом русским общался так, что недаром между Глинкой и Пушкиным стоит знак равенства, потому что Глинка очень много писал романсов на стихи Пушкина, и считалось, что Глинка в музыке – это Пушкин в поэзии.
Ну, вы знаете, наш, если говорить о русской школе, безусловно, у нас существует такое понятие, как русский драматический театр. Да,
да?
Вот мы
да.
Станиславского вспоминали, да. Не зря перед передачей. Да. Все-таки русскую школу психологического театра ее ценят и понимают, что это такое.
Русская
и
школа
вот
игры, да.
Любой нормальный человек в любой с точки мира, если он занимается театром, он знает, что Станиславский – это бог.
Безусловно.
И мечтал бы вообще закончить какой-нибудь мастер-класс у русского педагога театрального. Да. Больше, по-моему, у нас ни одна такая сфера так непопулярна. Не является
законодателем театр, моды. Это был прорыв. Был Станиславский действительно прорвал вот эту вот школу психологической игры. И я должна вам сказать, что когда я приезжаю в Америку, мне все говорят, боже мой, мы столько взяли от Станиславского. Потом приезжал туда Михаил Чехов и преподавал там. И они считают, что Станиславский настолько же их, насколько и наш. Так же, как они себе присваивают нашего Рахманинова. Они считают, что Рахманинов такой же их, как и наш. Это, конечно, неправда, но то, что импульс был невероятный дан такими людьми, как Константин Сергеевич Станиславский и, кстати, Федор Иванович Шаляпин, потому что Шаляпин, не будучи учеником Станиславского, но очень тесно с ним общаясь, усвоил эту школу невероятного, совершенно правдивого состояния актера-певца на сцене. Вот поэтому Шаляпин, конечно, это тоже такая аббревиатура, которая стала мировой.
А Большой театр – это бренд мировой, скажите мне честно?
Был, да. Был, безусловно, брендом. И когда объявлялись гастроли Большого театра, это было даже, знаете, совсем недавно. Это был, наверное, конец 80-х годов. Я это помню прекрасно. Объявлялись гастроли Большого театра в Америке, в Японии. Билеты были распроданы задолго. И понимали, что если едет Большой, труппа Большого, балетная, оперная, то это будет очень хорошее качество.
Времена
и дальше многоточие.
Да, да, да. А вы ходите вообще, посещаете премьеры в Большом, в Станиславского, в Геликоне?
Вы знаете, как вам сказать, какие-то вещи, которые меня интересуют, я все-таки отслеживаю и стараюсь ходить. Но поскольку очень много разочарований и расстройств от оперного театра вообще, вообще от оперного театра, потому что, к сожалению, сегодня оперный театр переживает очень глубокий, очень серьезный кризис. И изыскания, которые мы видим режиссерские на сцене Большого театра, театра Станиславского, Геликона и прочих театров, они подчас удачны, а подчас совсем не туда, понимаете? Mm-hmm. И я понимаю, почему. Потому что наши современные режиссеры хотят следовать мировым тенденциям. В мировом оперном театре творится абсолютно, то есть особенно в русском, если они ставят русскую классику, они считают, что ее надо искорежить так, чтобы людям было интересно.
То есть там что... тоже корежат?
Ой, не то слово. И, к сожалению, у наших режиссеров, вот то, что я вижу сегодня здесь, какая-то вторичность. Я все это видела 10 лет, 12 лет назад в Германии, во Франции, вот эти эксперименты. Они сейчас дошли, эти эксперименты, порой не самые лучшие, до наших сцен. И, вы знаете, вот я иногда прихожу на спектакль, и я не понимаю, на каком спектакле я нахожусь. То есть в таких декорациях, в таком сценическом оформлении, в таком решении можно играть Дон Жуана, Евгения Онегина, Бориса Глинова, совершенно все равно. Mm-hmm. А людям непосвященным, которые, допустим, первый раз пришли в оперу, они говорят, боже мой, вы знаете, мы поймались на том, что мы засыпаем. Мы не понимаем, где мы, зачем мы и про что мы. Понимаете, поэтому, конечно, очень сегодня мне трудно ходить в оперный театр, честно вам скажу.
То есть можно понять Галину Павловну Вишневскую,
можно,
которая вот так радикально отреагировала на Евгения Онегина.
Вы знаете, эксперимент экспериментом, и даже он бывает, я повторяю, очень удачный, но есть вещи, наверное, которые заложены композитором и либретистом, которые менять нельзя. Нельзя. Вот есть какие-то для нас понятия, есть для нас ценности, которые действительно, с которыми мы выросли, которые мы впитали с молоком матери. И когда мы видим полное просто извращение самой идеи Пушкина, Чайковского, нам становится очень обидно и очень больно, потому что действительно это такое чудо, это такая прелесть, это такое совершенство, то, что написал Чайковский на основе Пушкинского Онегина, например, да? Это такая прелесть. То есть я не говорю, что это нельзя лишь решить современно. Это можно
так,
решить
может быть,
современно,
нечем но не издеваться. Поразить, нечем удивляться.
Да,
потому
совершенно
что если
верно.
Нету, допустим, звезды, нету голоса, который может потрясти, да,
я
или какого-то уникального
согласна.
Актерского исполнения,
да?
Тогда
да?
мы начинаем вот,
да?
выдумывать бог
мы начинаем,
знает что.
Да, совершенно верно. Правой рукой чесать левое ухо, как я говорю, да? Вы абсолютно правы, потому что сегодня режиссеру важнее скандал, важнее самореклама, важнее заявиться самому, нежели это трудная задача сделать что-то новое в таком спектакле, как Евгений Онегин. Сделать его, может быть, современным языком, но не выдумывая глупости какие-то, не меняя слов Пушкина, не изменяя партитуру Чайковского. А действительно, в этой уже, в общем, всеми как бы известной, так сказать, и музыке, и тексте найти что-то свое, найти какое-то свое абсолютно другое видение, допустим, поведения Татьяны или Онегина. Но здесь надо очень много думать головой. Проще сделать трюки режиссерские, на которые публика клюет, как на скандал. Одни кричат, что это безобразие, другие кричат, что это театр, который идет впереди планеты всей. Понимаете? Это намного проще. А вот сложнее уже в таких спектаклях, как спектакли Моцарта, там, я не знаю, Верди, Чайковский, Мусоргский, найти что-то такое свое, потащить такую свою линию, вытащить индивидуальность певца, вытащить какие-то очень индивидуальные тембры оркестра, вытащить какой-то акцент какой-то в драматургии, который до тебя еще никто не спедалировал. Mm-hmm. Вот что интересно сегодня в оперном театре. Но для этого там должны работать личности, которые про оперный, музыкальный театр должны знать абсолютно все. Вы знаете, я должна вам привести один маленький пример. Я работала с режиссером, номинант на премию «Оскар», замечательный канадский армянин Этом Игоян. Его фильм «Ностальжи» получил, вы знаете, многие-многие премии. Вот он ставил «Соломею» в Торонто в опере. Он сделал ультрасовременный спектакль, который был между кино и театром. То есть там было очень много видеопроекций и так далее. Этот человек сидел с клавиром и партитурой и все время говорил, так, а вот здесь вот если я вот такой эксперимент себе позволю, я не нарушу того, что хотел сказать Штраус и Оскар Уальд. Знаете, какое бережное, какое трогательно правильное отношение к первоисточнику.
Не бороться с ними.
Не бороться с ними, не все время им козу делать, понимаете, а найти такие приспособления, в которых спектакль заиграет совершенно новыми гранями. Вот это интересно.
А вот еще один пример. Как вы относитесь, я просто не знаю, к Анне Нетребко?
Я к ней хорошо отношусь, и я ее хорошо знаю. И я считаю, что... Знаете, когда меня спрашивают, ну, а надолго ли это? Это пиаровский ход или это серьезно? Я всегда говорю, жизнь покажет.
Талантливый человек.
Мне кажется, она человек способный. Мне кажется, человек способный, но, как вам сказать, сегодня та раскрутка, которая дается ей, она мне напоминает раскрутку Курниковой. Понимаете, в оперном мире ты должен пропахать какое-то большое количество лет, чтобы сказали, что ты настоящая звезда, что ты настоящая примадонна. Ты должен пройти тот отрезок времени и напеть такое количество партий, завоевать успех у публики долгим, серьезным трудом. И на глазах у публики ты должен расти и меняться. Еще очень мало времени прошло с тех пор, как она, так сказать, вышла на такие рубежи. И мне кажется, что рано пока что-то говорить. Пока она модна, и дай ей Бог здоровья, и дай ей Бог выдержать нервно и физически все те нагрузки, которые свалились. Потому что это страшный труд.
И я попала в этот список, это вообще колоссальный, по-моему, первый раз такое в истории, когда оперная певица попадает в список людей, которые изменили мир. Вот сейчас это знаменитая эта сотка.
Ну, да? Вы знаете, это... Я еще раз говорю, что это слова, и мы с вами поговорим через несколько лет, и вы мне скажете, так это или нет, потому что большое видится на расстоянии.
Ну, а для вас авторитеты вот в вашем виде искусства, это кто?
Вы знаете, должна вам сказать, что авторитет для меня был совершенно непререкаемый такой дирижер, как Герберт фон Караян. Это величайший человек. Величайший не только потому, что он прошел совершенно какой-то сверхъестественный путь от дирижера малюсенького немецкого театра до, как его называли, маэстро всего мира. Да? Это человек, который так серьезно относился к своей профессии, так ее знал со всех сторон, абсолютно. Он знал театр, для него это был его ребенок, это был его организм, в котором он жил, воздух, которым он дышал. И действительно... Таких людей, таких личностей, таких масштабов сегодня, наверное, нет. Я обожала Карлоса Клайбера, величайшего дирижера, очень странного человека, но это какой-то был музыкальный ангел. Когда он вставал за пульт, то оркестранты говорили, что мы иногда даже забывали дышать, потому что он был сама музыка, он был такой личностью, он был такой магией человек, который в себя вбирал все и вся. И я с этими двумя людьми, мне удалось петь, и должна вам сказать, что с Клайбером, когда я пела «Отелло» в Лондонской королевской опере «Ковенгарден», когда он сыграл вступление к четвертому акту песни «Об Иве», я подумала, а зачем я стою на сцене? Все уже сказано. Вот что такое настоящие личности. К сожалению, они уходят. А, такие, как Мути, такие, как Аббадо, они еще есть, они еще с нами, но это уже люди, которые активно мало что делают. Сегодня из нового поколения, которое поднимается, как бы, так сказать, вот дирижерского, да, режиссерского, ну, наверное, на пальцах одной руки можно уложить тех людей, с которыми вот хотелось бы по-настоящему работать и перед которыми хотелось бы снять шляпу. И один из таких дирижеров, немецкий дирижер Кристиан Тилеман, он молод. И то, что я слышала от него, во-первых, я с ним пела «Египетскую Елену» Рихарда Штрауса, и то, что я слышала и «Парсифаль», и «Тангейзер», и «Соломея», это выдающийся дирижер. Это для немецкой музыки сегодня дирижер номер один. Из режиссеров, работающих сегодня в оперном театре и работающих интересно, Андре Сербан. Я только что видела его постановку Вертера в Венской опере. Это замечательная постановка. Это, вот я говорю, без всякой дури, очень современно, потрясающе по сценографии. Очень актеры и одеты, и двигаются, и они про сегодняшний день. Но это все сделано с огромным уважением к автору. Вот, пожалуй, и все. Вы представляете, это, пожалуй, все, потому что сегодня ремесленная основа очень хорошая. То есть ремесленники, люди, которые хорошо делают свое дело, у которых берутся ноточки, которые приятно выглядят, которые раскручены сейчас достаточно, их много, они есть, а вот личности нет. А вот личности, про которых вы скажете, боже мой, что бы он ни делал, пусть телефонную книгу поет, да. Понимаете? Вот я буду сидеть и слушать, потому что это здорово. Это все окрашено невероятным талантом изнутри. Вот таких я вам не могу назвать.
Как, по-моему, в «Чеховской чайке» говорит персонаж, что да, с вами согласен, Ирина Николаевна, что сейчас там потрясений-то особых в театре нету, но средний артист стал гораздо выше.
Да, да, да. Средний артист такое... стал выше, действительно. То есть ремесленная основа хорошая.
Ремесленная основа, говорит, угу. Очень точно. Угу. Ну, давайте споем.
Давайте.
Что мы сейчас споем?
Свиридов, «Подъезжая под Ижоры».
Давайте. Любовь Казарновская, напомню, помимо того, что является оперной звездой, она еще и телеведущая. Вот я сейчас послушала Свиридова и вспомнила, что с большим удовольствием всегда смотрю, когда попадаю на романтику романса на канале «Культура», и понимаю, что и здесь Казарновская удовольствие получает от своей вот роли, да. Такой неожиданной. Да, да. Они вам все интересны, все
очень,
эти люди.
Очень.
Это, конечно, очень видно.
Причем, вы знаете, я для себя открыла ведь совершенно какие-то новые имена, абсолютно новые судьбы, о которых я только слышала и, в общем, так сказать, подробно никогда не вникала. Например, Мария Пуаре, это просто была Мата Хари. Она перевернула, действительно, вот кто перевернул мозги-то всем, вот кто вошел в сотку людей, которые действительно определяли в Государственной Думе, за нее боролись, кто пойдет на концерт Марии Пуаре. Это знаменитый автор «Я ехала домой».
Мы продолжим после новостей. Я не напомнила нашим слушателям средства связи. Делаю это сейчас, буквально вот считанные секунды. 783-90-25 и 783-90-26. Телефоны, по которым мы будем принимать ваши вопросы к нашей гости. Напомню, в гостях у нас Любовь Казарновская.